«Новая жизнь». Беседа номер 214. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рав.доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
К нашей общей радости мы снова здесь, и мы учимся у рава. Лайтмана, как улучшить нашу жизнь, как улучшить систему взаимоотношений между нами, это самое сердце нашей жизни, и улучшить их, сделать их более тесными, более связанными. И тогда мы почувствуем, что все вокруг наполняется движением. Мы станем опорой друг другу и увидим, что вдруг все становится хорошо. Оставайтесь с нами, будет много нового. И каждый раз в нашей беседе «Новая жизнь» мы рассматриваем определенную сферу нашей жизни, определенную систему взаимоотношений. И выводы, которые мы делаем, я могу сказать по собственному опыту, всегда можно использовать в других системах взаимоотношений. И сегодня наш фокус — это дом, семья. Мы хотим научиться в семье строить вещи по-другому. Сегодня взаимоотношения в семье — это очень болезненный вопрос. Я не думаю, что есть что-то более болезненное, чем взаимоотношения в семье дома. И мы хотим научиться делать это хорошо. Ницца, введи нас, пожалуйста, в курс дела.
Сегодня мы побеседуем о системе взаимоотношений между братьями. До сегодняшнего дня мы говорили об отношениях в семье между родителями, между отношениями родителей и детей. Сегодня же мы побеседуем о системе взаимоотношений между братьями, разумеется, и каково влияние этих отношений на родителей. Без сомнения, эти отношения между братьями очень значительны в жизни каждого человека. Это самые продолжительные отношения в нашей жизни. Начинаются в детстве и заканчиваются гораздо позже, когда уже родители покинули этот мир. Влияние этих отношений очень значительно. Эта система может быть источник поддержки, радости, счастья между семьями, а также может быть местом боли, несправедливости и так далее. Сегодня мы хотим вместе с вами понять, что означает эта система отношений между братьями. Каков смысл этих отношений? Почему она так значительна? И почему это так важно, даже когда мы взрослеем?
Именно когда мы взрослеем и становимся родителями, тоже мы начинаем понимать, что эта связь между братьями, быть братьями, прежде всего, естественно, это исходит из природы, это невозможно как-то отрезать, невозможно что-то с этим сделать и развестись. Это связь, которая обязывает нас еще начиная с родителей. Родители хотят, чтобы мы были братьями. Они сделали нас такими, и поэтому если мы разрушаем между нами эту связь, мы как бы наносим ущерб нашим родителям. Поэтому, насколько мы взрослеем и сами стареем, мы сохраняем эту связь немного больше, потому что это в память родителей. Нам неприятно. Но это уже если мы говорим о возрасте после того, как мы сами становимся родителями и далее. Но с другой стороны, мы видим и из Торы, нехорошие примеры. Исав и Яков, братья, что может быть ближе, чем они, насколько они противоположны друг от друга. Именно Яков перехитрил Исава и потом украл первенство и все сыновья Иакова, насколько они находится между собой, и особенно относительно Йосефа в таких отношениях. То есть Тора показывает нам это как естественную проблему. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что именно если есть связь между братьями, она должна проходить через родителей. Мы видим, когда встречаются Эсав и Яков, именно когда их отец умирает, в таких случаях, когда есть связь между ними естественная, это обязывает их, и они как бы пригибают каждый себя, соглашаются. Поэтому нужно признать, что связь между братьями — это большая работа, дополнительная, которая относится к родителям, они должны этим заниматься. Они должны пробуждать их и объяснять им вообще, что это такое. Потому что вдруг в семье есть двое, каждый хочет быть королем, а второго пусть лучше бы и не существовало. Это по природе вещей. Мы снова видим это и у Исава, и у Якова, где один отменяет другого. Поэтому здесь мы должны смотреть и на родителей, и на самих братьев, и видеть особую работу по объединению всех. Родители должны с детства, даже от рождения далее, братьев или близнецов, привести их к особой линии между всеми отец, мать и два брата. Отец должен здесь больше вмешиваться. В предыдущих беседах мы не так говорили об отце. Отец включается, когда закончился период вскармливания и так далее. Но здесь необходимо больше вмешательства отца. И также нужно различать между ними таким образом, что один старший, другой младший. Ты родился на 15 минут раньше него, ты старший брат. Неважно, 15 минут, ты первый. И мы учим из Торы, что тот, кто открывает матку, он первенец, поэтому есть старший, есть младший. И у старшего определенное право, но это право тоже покупается усилиями. То есть он старший. Ты должен заботиться о своем младшем брате. Мы относимся к тебе больше, с большим уважением, как бы, но ты здесь выполняешь какую-то определенную роль. То есть мы не делаем их равными. Человек не может терпеть равного себе. Он не понимает, что такое равенство. Равенство — это одно целое. Я знаю, что это и это как одно целое. Это должно быть вместе буквально. Но если я чувствую себя, я, мое я, и он чувствует свое я, и кто-то говорит о нас, что мы буквально как один, мы не терпим этого. Это путает нас. Наш разум, вообще наше отношение к жизни — там есть одно больше другого, выше, больше, дальше, более красиво, менее. То есть мы должны различать между ними. И тогда нам будет уже легче. Перестать сравнивать их. Перестать все время говорить «вы братья». Нет, ты старший, а ты младший. Это уже устраняет большинство конфликтов и споров. Кто первый, кто второй. Понятно, кто первый. Ты первый, ты старший. А второй, ты младший. Они должны это знать. это согласно природе, это согласно законам, во всех народах это принято. И поэтому здесь мы ничего нового не делаем, мы просто лишь подчеркиваем это. Он родился на 15 минут раньше, а не на год, два или три. Но все-таки это разница, и мы должны на ней настаивать.
Я хочу только прояснить. Вы дали примеры близнецов. Но я понимаю из ваших слов, что то, что вы говорите, верно и относительно всех любых братьев.
Это не важно, в каком периоде времени родились, какой
я
разницы.
Я поняла. Ваш пример близнецами, даже близнецы. А если уж мы говорим о разнице несколько лет, то тем более.
Да. У близнецов есть больше проблем, потому что мы их вместе воспитываем, мы проводим с ним вместе время, мы обычно берем их вместе в разные места, то есть отношение равное. Я куплю одному мороженое и другому мороженое. Одинаковые игры в разуме, в чувствах, они похожи, нет практически разницы между ними, здесь труднее. Я должен все-таки сначала сказать сначала «ты», потом «он». Да, ему он младше. Или тебе положено это, потому что ты старше.
Почему этот принцип так важен?
Я могу этим играть тем, как они будут заботиться друг о друге, как относиться.
Почему важно, что старший знает, что он старше, а младший, что он младше? Как это влияет с точки зрения психологии?
Нет со стороны природы ничего, что было бы равное. Это мы запутаны. И мы, благодаря нашим исправлениям, должны сделать всех равными, но чтобы они дополняли друг друга за счет исправлений, которые человек производит над собой, он достигает состояния, что другой такой же, как я. Но изначально мы должны как раз-таки видеть изменения, и тогда нам будет легче достичь равенства. И поэтому весь путь исправления человечества, это в начале, когда мы были как бы равны в общине, в семье большой, затем мы проходим тысячелетнее развитие, где каждый больше или меньше другого, в разнообразных смыслах, а потом достигаем состояния, когда все мы взаимосвязаны. В нашем глобальном мире все зависимы друг от друга, и поэтому должны быть равны. Но как равны? Здесь мы должны работать над равенством. То есть природа изначально приводит нас от неравенства к равенству. И человек ненавидит быть равным другому. Если мы говорим, что вы братья, мы как будто бы отменяем их. Есть такой же еще один, как и ты. Я ему говорю, не ты, так есть другой. Как будто бы он не чувствует, что он особенный. А так особенный, так ты меньше, тебе положено больше. Ты старше, тебе больше положено. Зависит. Каждому положено свое. И тогда каждый чувствует, что он особенный.
Это очень интересный принцип. Я должна сказать, что это раскрывает мышление.
Я вижу, что одному, скажем, 5 лет, другому 3 года, и вы, братья, вы должны поладить, да, ему уступи и так далее. Я бы сказал, меньше подчеркивать, говорить им, что они братья. Чем я виноват, что я его брат? Это не то, что я хотел, это не то, что я желал, и мне это нравится. И вдруг меня это как-то обязывает к чему-то. То есть это должно обязывать только за счет воспитания, а не потому, что мама родила меня и его, и у нас одна мама, и поэтому я ему чем-то обязан. Я так не чувствую. Наоборот, между нами есть конкуренция, потому что мы исходим из одного источника. Кому ближе этот источник? Кому ближе, мама, ему или мне? То есть здесь есть вещи негативные, и мы должны подчеркивать, вы же братья. Братья, так я убью его. Наше эго не желает терпеть рядом с собой еще кого-то. Теперь мы маму должны поделить пополам, половину ему, половину мне, и так далее, и дома также делиться, все делить пополам. Человек не терпит этого. Я не хочу, чтобы мне об этом напоминали все время. Мои родители, в тот момент, когда родился мой брат, он младше меня на 5 лет, они еще до того приготовили мне отдельную комнату. У меня была комната, ну так. Но для меня была отдельная комната, его комната была ближе к ним. Но они как бы компенсировали меня, все время заботились о том, чтобы я не чувствовал себя обделенным. Когда я шел с отцом куда-то играть, а мама пока ухаживала за младшим братом, то есть я не чувствовал себя каким-то отверженным, каким-то нежеланным.
Ой, должна подчеркнуть, что этот принцип очень интересен, потому что, естественным образом, как родители, у нас есть...
Не терпят этого.
Даже если что-то покупают, покупают одному и другому, делают что-то одному и другому. Есть некое опасение, чтобы не было ущерба.
Я не думаю, что они чувствуют тогда, что вы купили это, что вы принесли подарок. Если другой получает столько же, сколько и я, то я не чувствую это как подарок. Мне не хочется этого. Нужно понять эгоизм человека. Он хочет... почувствовать, что это мне дали, мне принесли. Вдруг я вижу, то же самое дают ему.
Теряет ценность.
Да.
Это очень интересно. Да. Это только сейчас понимаю, насколько это искусство.
Подчеркивать разницу между ними.
Точно. Именно из этого разделения.
Да, каждый особенный в чем-то своем. Но... ко мне, если так относятся, не считают со мной. Я не хочу такого. Я особенный. Мы говорили об этом, мне кажется, когда мы говорили о знакомствах.
О знакомствах между супругами?
Да, между парнем и девушкой. Как купить? Сказать, что ты особенный.
Но здесь это как бы основа. Дети, являющиеся братьями, он не знает, что он особенный, он маленький. Поэтому здесь есть некая работа, как родителя, что я должна постоянно помогать детям, помочь каждому из членов семьи.
Каждому по отдельности. Я не даю комплименты. Одному в присутствии другого.
Не говорите комплиментов одному рядом с другому?
Нет. Если действительно он в чем-то особенный, потому что я автоматически тогда задеваю другого.
Я очень прошу, научите меня сделать это.
Это очень просто. Скажем, есть, допустим, ты и еще одна женщина.
Сестра.
Нет, не сестра, неважно кто. Какая разница? Нет, я не выбирал его в братья. Так это для меня. И приходит мужчина и говорит другой: какая у тебя сегодня красивая прическа, как ты выглядишь по-новому. Ну, давай начнем работать. Так, просто на чем-то общем. Как ты чувствуешь?
Я уже не хочу быть частью этого.
Ну, почему? Он всего лишь...
Потому что все внимание сосредоточено на ней.
Ну, ты же не ждала внимания, но то, что обращаются к кому-то одному, автоматически задевают другого. Поэтому я никогда не делаю комплиментов одному ребенку в присутствии другого. Это называется, что я просто раню его, я его как бы опускаю тем самым автоматически. Если один поднимается, другой опускается, или наоборот. Среди девочек...
Еще больше.
Да. Или если есть мальчик и девочка, это уже нечто иное. Разница, естественная, настолько велика, природная, там нет проблем.
Меньше пробуждает ревность.
Да, можно сказать, какой ты сильный, как ты прыгнул сегодня, а у тебя красивая прическа. Ну, ты, один не может отнести это за счет другого. Тут нет уже проблем. Но когда два мальчика или две девочки, это может быть проблема. И здесь мы должны понять, что дети очень чувствительны. И если я беру одного и как-то привожу в порядок его одежду, то, что, может быть, и нужно сделать, я должен обратить всегда внимание на другого. Даже если я это делаю, я все-таки уделил ему немножко внимания, сделал ему даже какой-то подарок относительно другого, за счет другого. Это может быть проблема. Либо мы за счет воспитания достигли такого состояния, такой связи, что это возможно. Но эти вещи остаются на всю жизнь.
Верно.
Это мы знаем, что с детства разные такие вещи мама ему сделала больше, чем мне, и так далее. Но или, не дай Бог, если он болен, и тоже нужно взять другого, чтобы он помог маме или отцу ухаживать за больным. То есть, чтобы это тоже было такое особое действие.
Вы сейчас сказали нечто, что я часто встречаюсь с этим среди подруг и в семье. И видно, что если в семье были хорошие отношения между братьями, то есть отношения уверенности, высокой самооценки. Но даже у взрослых людей у меня есть подруга, она уже бабушка сегодня. И когда мы встречаемся, она 2-3 минуты рассказывает о внучке и сразу же после этого говорит о своих братьях. То есть ощущение ущерба — это настолько сильно. Почему это так?
Наш эгоизм не умирает, он вечный.
Что есть такого в братских отношениях, что это отпечатывается так глубоко в нашем сознании?
Это от Творца. Он заставляет меня зависеть от Него не за счет исправлений, как бы, а за счет того, что Он заставляет меня любить Его. Отец и мать, ладно, они заботятся обо мне, я как-то связан. И тоже это естественно, когда я возвращаю им то, что получил от них в преклонном возрасте, это понятно. Но он, который родился, я его не заказывал, не желал, это мой конкурент. Мама и папа должны вкладывать в него за мой счет. А если бы я был один, все было бы мое, я был бы королем, вдруг он появился. То есть здесь должно быть исправление. Я его не приглашал, я не хочу его, не желаю его. И Творец мне его как-то дал. И это очень большой гнев. Я чувствую, что матку, стол, кроватку, все я должен делить пополам.
В лучшем случае это пополам.
Когда больше, может быть, даже легче.
Легче?
Да, тогда уже такая путаница. Если больше, то это заставляет человека как-то ориентироваться. Если больше, то он видит, что то же отношение, которое есть между ним и кем-то, есть еще между другими членами семьи. И тогда он учится на других, как быть уступчивым. Они тогда не очень-то делятся, нечего делить. Мама уже принадлежит всем. Уже после двух намного легче.
Легче. Это интересно.
Как говорится, наименьшее большинство — это двое, а потом просто уже много. Тогда уже нет проблем.
Когда есть трое, есть средний ребенок. Как вы раньше говорят, ты старший, ты младший, а кто я в середине? Я где-то застрял?
Батох, что мы должны...
Ну, наверняка, что нам необходимо воспитание.
Я сейчас, например, мама троих детей. И я уже поняла этот принцип, что старший, я говорю, ты старший, младший, ты младший. Разумеется, я в дальнейшем развиваю и пытаюсь подчеркнуть индивидуальность каждого. А что я делаю со средним ребенком? Вы знаете, в Израиле очень много семей с тремя детьми. И средний ребенок, он всегда чувствует себя, что я, с одной стороны, не старший, не младший.
Да, к младшему относится как к младшему, старшему оказывает уважение.
А в чем его особенность?
Да, я понимаю. Я думаю, все-таки то, как мы говорим, нужно давать воспитание всем. То есть объединять их и всю семью, как мы и говорили, всегда интегральным образом, и так, чтобы всегда они чувствовали себя как дополняющие друг друга.
То есть, если я мама троих детей, я должна создать из них команду, типа, это братья, старший привносит, не просто, что он старше, он привносит порядок, организацию, младший привносит радость, шаловливость, а средний, он, например, привносит...
Средний обычно дает стабильность.
Стабильность?
Да. Потому что он учится больше от старшего. По отношению к младшему он должен быть старшим. И чтобы быть старшим относительно младшего, он учится у своего старшего брата. И получается, что он как раз-таки, если воспитание правильное, должен ощущать себя... Он должен быть самым преуспевающим, удачливым.
Здорово, это так интересно. Он уравновешивает.
Он должен научиться у старшего, чтобы отдалиться от младшего, и это так его подталкивает, и он может преуспеть больше остальных. Средний он в выигрышной позиции, если вот так вот эгоистически мы чувствуем его, что не тут и не там, то при правильном воспитании у него есть основы, такие, которые позволят ему преуспеть больше остальных.
Я думаю, очень много средних детей будут рады услышать то, что действительно является уравновешивающим звеном. И мы об этом никогда не думали. Как я, как мама, строю сплоченность между детьми? Как я это создаю постепенно?
Какая семья?
Скажем, у меня трое детей. Как я начинаю сплачивать их? В каждой ситуации создавать ощущение, что каждый особенный, и каждого есть свое место.
Прежде всего, это должно начаться с рождения. Еще до рождения, но от рождения и далее. Когда мы устраиваем семейные семинары, круглый стол, садимся вместе.
Дома, в гостиной.
Да, отец, мать и все дети, и даже младенец, которого держат на руках, и неважно, понимают или не понимают, маленькие они знают, то таков порядок, мы сидим и так поступаем, или либо за столом, за которым мы обедаем, неважно как. Но есть некий ритуал, некий такой обычай семейный. Так мы делаем. И мы разговариваем, задаем вопросы. Не обязательно, как на семинаре, но они привыкли к тому, что в семье происходит обмен мнениями, обмен информацией. Мы советуемся, беседуем, открываем друг другу то, что мы знаем, не знаем, делимся сомнениями, может быть так, может быть эдак. То есть мы должны давать пример детям, и они, когда им даешь примеры, вдруг начинают такие вещи выдавать из себя. Короче, необходим только пример. Мы говорили о том, что воспитание всегда через пример. Отец и мать рассказывают, что с ними произошло на улице, на работе. Не только сплетни, злословия, а таким образом, что это от них. Так, может быть, делать или эдак. То есть дети должны получать такие примеры настолько, что мы видим, что они хотят говорить, они начинают разговор. А те, кто не может говорить, все-таки у них есть какое-то давление, либо они стремятся обратить наше внимание на что-то, и так далее, и так далее. И тем самым мы здесь, за столом, стараемся, как мы и говорили, как и на каждом семинаре, подчеркнуть им, что все равны. То есть здесь нет сэндвича, нет младшего, нет старшего.
О, это очень интересно. Объясните мне, с одной стороны, вы говорите подчеркивать различия, с другой стороны, в беседе все равны.
Здесь, конечно, на семинаре.
А в чем различие?
На семинаре все равны.
Равны с какой точки зрения?
У каждого есть то же время, та же возможность, те же права. Те же права.
Равенство в правах.
Да, это не после 18, когда у него есть право выбора. Он родился, он член семьи, неважно, мальчик, девочка, старший, младший. Он должен чувствовать, что он сидит у меня на коленях, еще не может ходить, он сидит, но мы должны ему дать такое ощущение, не то что помолчи, дай ему соску и все. Нет, он должен чувствовать, что относится и к нему тоже. Хочет показать что-то руками, ногами, неважно как. Это тоже, это очень важно, потому что это привязывает его к семье и привяжет в будущем тоже. И семья для него это будет тот круг, когда мы сидим между нами. Люди не просто так придумали сидеть вместе всей семьей, обедать там, вечером. Сегодня этого уже не происходит, но утром он выпивает чашку кофе, днем там сэндвич какой-нибудь, и вечером садятся все вместе с семьей. Не просто так это придумали, а вся семья находится вместе за столом. И тогда чувствует, что она — это семья. Поэтому это может быть, ну, два раза в неделю, как минимум. Конечно, на выходных это может быть и час, и два, и даже больше. Вокруг этого еда и юмор. А посреди недели так садятся. Никто не убегает в свою комнату, у него есть там игра или еще что-то. Ничего. Это должно быть настолько святым в семье, что даже не придет в голову ребенку, а потом, когда он вырастет, то можно как-то по-другому. Это мы можем проверить. Определили мы это как нечто устойчивое, что находится в его жизни. Он даже не будет пытаться, он знает, что это превыше всего.
Семейное время — это свято.
Да, это святое.
Сейчас я как мама, я попробую представить себя в такой беседе. Я говорю себе, какой посыл я хочу провести сегодня в моей беседе с детьми. Потому что обычно я выбираю какой-нибудь рассказ любой. Какой посыл я хочу провести сегодня с детьми?
Неважно, какой посыл. Главное, чтобы это было более-менее интересно для всех, и чтобы каждый сказал об этом несколько слов.
Значит, я не должна что-то планировать заранее.
Желательно.
Желательно?
Да. ну, что-то из семейных проблем, или что-то близко к семье, или к городу, или к району, неважно. Сломался велосипед, неважно что, ну, что-то, что могло бы быть общей темой.
Сейчас, во время дискуссии, которая происходит, я рассказываю любую ситуацию.
Даже можно не рассказывать ситуацию. Можно снова и снова прояснять законы семинара.
Например?
Например, почему, когда мы сидим вместе, может быть, мы сделаем так, что сегодня будет говорить кто-то один, а завтра будет говорить кто-нибудь другой, или каждый раз, когда мы садимся, каждый должен что-то сказать. Что лучше? Давайте просто обсудим это. Потому что это относится к выражению, к равенству, к тому, что каждый должен чувствовать всех остальных. Что значит, что все равны? Когда после семинара выходят все как один, и как может быть, что если один будет говорить кто-то, я буду это чувствовать? Каждый должен участвовать. Во время семинара мы, может быть, даже возьмемся за руки в начале семинара или в конце семинара и чувствуем, что мы находимся в связи с родителями и со всеми. То есть здесь процесс объединения, разогрева и завершение этого процесса должно быть таким, чтобы в следующий раз мы как будто бы заключили союз. И делать это, нужно стараться делать это насколько можно более важным, эмоциональным, настолько, чтобы дети не могли бы нарушить этого, чтобы это для них стало бы какой-то естественной границей внутри себя, что это мы не переступаем. То, что мы принадлежим одному семинару, одной семьи, это, по сути дела, семья, это границы семьи, это остается в нас навсегда.
Сейчас, допустим, у какого-то ребенка есть некое свойство. Например, есть один ребенок, что он злится, другой любит мешать. Как мы вообще выражаем это?
О ком-то конкретном из присутствующих никогда не говорим.
Никогда?
Никогда. Это полный запрет.
Не относимся к свойствам характера кого-то из детей. Это очень важно понять, что нет.
Я даже не хочу слышать об этом. Человек не может подняться над своим эгоизмом. Он не находится над махсомом или на таком высоком духовном, психологическом уровне, чтобы слышать так объективно, независимо какие-то суждения о себе. Нет. Мы говорим о каком-нибудь Моше с соседней улицы, даже не о близком соседе. Он такой-то, тоже в крайнем случае. И то, что это не относится к нему. И таким-то таким окружным образом мы можем выразить наше отношение к этому свойству, насколько оно кажется нам неприятным, некрасивым, но о ком-то совершенно постороннем. Настолько, чтобы он даже не почувствовал, что мы говорим о нем. И никогда мы не говорим одному ребенку, что мы сейчас будем говорить о ком-то, но имея в виду вот этого кого-то из присутствующих. Ни в коем случае. И должно быть очень объективно.
Этого я не понял. Что именно не говорить?
Да, сейчас я говорю старшему, мы будем говорить о ком-то, но в общем, я имею в виду младшего твоего брата, что он что-то сделал, и это нехорошо.
Не говори так старшему, даже если младший не слышит.
Нет, старший поймет, что и с ним мы делаем то же самое.
Манипуляция.
Нет, ни в коем случае. Мы берем что-то такое случайное, я что-то прочитал, что-то услышал, Берите пример из какого-нибудь фильма по телевизору, или то, что они знают, видели, то, что в их мире там какой-то герой. Начните говорить об этом, там, не знаю, Питер Пен, или как зовут этого?
Супермен.
Супермен, да. Или еще кого-нибудь там, не знаю, какой-нибудь там утенок Дональд, там герой. Герой он или нет? Этот медведь герой или нет, который идет по лесу и всем раздает оплеухи? В чем он герой, в чем он не герой? Разные такие примеры, где его грубость, что он такой злой, что он не думает ни о ком. Вы на этих вещах можете многому научиться. Мультфильмы — это прекрасно, чтобы на них выстроить систему воспитания. Они все непригодны. Они все на гордыне, насилие, как один обманывает другого, и как этот герой подавляет всех, как какой-то большой там утенок или еще там кто-то. Эти мы можем пробудить в них уже философский подход к жизни, конкретный, а не просто. Есть много возможностей, на которых мы каких-нибудь там куклах или соседях, но на соседях это нехорошо. Это всегда
критика.
Да, это какая-то критика. Но нужно брать такие примеры, на которых мы говорим, но ни о ком конкретно. Осознание зла должно быть у маленького человека такое же, как у большого. Мы не говорим человеку, что ты плохой, ты делаешь то-то и то. Мы никогда его не обсуждаем. Мы никогда его не судим в семье. Никогда его не судим. Мы не устраиваем ему линч в присутствии 5-6 членов семьи, насколько он сделал плохо, и что мы можем делать, и даже как помочь ему. Нет, он несчастный, ему нечем помочь. Но если он просит, мы все говорим о том, как мы можем ему помочь. Допустим, в середине семинара он говорит, у меня есть проблема, и мы обсуждаем, как мы можем ему помочь. Но прежде всего помощь в том, чтобы поддержать его, что он сильный, он большой, он способный. И как мы можем его поддержать? Никогда мы никого не опускаем из членов семьи и очень заботимся о том, чтобы не снизить его уверенности в себе.
Можно, например, провести в семейную беседу. Я хочу просто понять, каким образом я в такой изощренной форме привношу темы для беседы. Какой-нибудь рассказ или маленький короткий фильм.
Да, есть много таких возможностей. Открой какую-нибудь книжку, неважно что. У них полно впечатлений от жизни. Стоит использовать это.
Да. Я помню, когда я была маленькой, мои родители, особенно папа, читал мне рассказы, в которых всегда был поучительный вывод. И я думаю, может быть, насколько сегодня это существует.
Делайте это во время семинара.
У меня есть вопрос. Вы прежде упомянули о том, что нужно остерегаться. Если мы рассматриваем какое-то явление или какое-то действие, которое кто-то сделал, остерегаться, вы сказали не говорить о соседях, потому что в нем это выработает привычку к осуждению.
Да.
Что это значит? Я не понял. Ведь самим фактом действия мы подвергаем осуждению какую-то вещь или какое-то явление.
Свойство. Мы говорим об этом свойстве, насколько оно нежелательно. Не человек, а свойство. То, что это свойство сейчас облачено у нас в какого-то человека, ну, нам кажется, что это так. Может быть, каждый судит, исходя из своих недостатков, потом мы начнем это обсуждать. И то, что мы видим в ком-то что-то плохое, это исходя из того, что это в нас, это зло. Так, поэтому мы видим его плохого. Это еще не конец выяснения.
Одну секунду, еще раз. Цель наша в том, чтобы выяснить, что та или иная черта характера является негативной. Какая, например, черта?
Жадность.
Жадность. Хорошо.
Экономность — это что-то другое. Жадность — это совсем другое. Расточительность — это что-то совсем третье, а добродушие — это совсем что-то иное. В этих вещах, ты знаешь, можно многое обсудить, и вдруг ребенок начинает понимать, что это не просто так. И потом, когда ты начинаешь говорить ему: «Нет, это мы не можем себе позволить. Ой, какой жадный папа». Нет, папа экономный. Может быть, наоборот, он хочет, чтобы мы использовали это в каком-то другом состоянии, и папа как раз-таки заботливый, расчетливый. То есть ты внутри него развиваешь различные понятия. Но не нужно это приклеивать к известным людям, которых он знает. Это останется у него на всю жизнь. Это тетя жадина, а это стерва. Не стоит. Мы говорим о свойствах. Облачите свойства как бы на человека. Расскажи о человеке, что он такой-то и такой. Давай такой образ придумаем. Или расскажи историю о жадном человеке. О каждом, о любом, но не об изъянах, которые, скажем, видны в семье. Один ребенок, допустим, заикается. Так мы не говорим о заикании в семье. Не говорим. Сейчас поговорим о человеке, который заикается, если рядом со мной находится один из таких детей. Это понятно.
Я так понимаю, что есть вещи, которые невозможно изменить.
Нет, не только это.
Тогда
нет
что?
Такого, что невозможно изменить. Мы никогда не относимся к человеку. Мы всегда относимся к свойствам. Их можно уравновесить, исправить, как-то компенсировать каким-то образом. Поэтому я не указываю на тело, я указываю на свойство. Это свойство может быть у кого-то, может не быть.
Мы говорили о свойстве, а не о чем-то, что как будто ущербе.
Не о том, кто несет эти свойства. Иначе получается, что мы начинаем злословить, сплетничать. Нет.
Есть различия между, например, что человек, скажем, у него есть некий недостаток, и с этим ничего не поделать, это часть его.
Да.
И это не то, что он, например, свойства, он еще может научиться, как правильно использовать.
Допустим, не может.
Как действительно относимся к недостатку?
Не относимся никак.
Не относимся. Все, что я не могу изменить, и не зависит от меня, мне о чем говорить.
Нет.
Незачем. Например, ребенок маленький.
Заикается. Да, относимся к нему. Неважно, даже если ему 5 минут берет время сказать предложение, мы ждем. Или начинаем говорить таким образом, как бы напевая слова, чтобы ему было легче. Но мы никого не исправляем, а даем возможность каждому, чтобы он раскрыл то, что ему нужно исправить, и только с нашей помощью и поддержкой внешней, чтобы исправил.
Еще кое-что.
Это правила, которые приняты между людьми, это понятно. Не только среди детей, тут есть разница.
Еще кое-что по вопросу осуждения. Я понял вас так, что нельзя критиковать знакомых людей, потому что у него выработан стереотип. Тетя такая, сосед такой.
Наша критика должна быть конструктивной, внутренней, конкретной. И что я исправляю себя относительно того человека, которого я критикую, прежде всего тем, что я молчу. Я молчу. Не на мне лежит исправить кого-либо. Я могу лишь каким-то внешним, может быть, очень далеким образом посодействовать ему осознать собственное зло и исправить себя. Мы не исправляем. Наше воспитание — не исправлять кого-либо. Наше воспитание также — не раскрывать зло в ком-то, даже в ребенке. Если он не обнаруживает зло в себе, то все мое давление, оно будет как принуждение, и это не поможет. Я этим не помогаю раскрыть ему зло и исправить, наоборот, я загоняю его зло еще глубже, это останется на всю жизнь, он не сможет это исправить.
Еще раз.
Я причиняю ему страдания на всю жизнь.
Что-что?
Важно прояснить, что когда я давлю на него, это загоняет внутрь.
Я не говорю ребенку, ну, скажем, идеальным образом, да? Конечно, обычно этого не происходит, но в таких уже срочных случаях, когда он может что-то важное сломать, разрушить, я не говорю ребенку о плохих свойствах, об изъянах, недостатках, свойствах разнообразных, негативных, каких-то отрицательных, неважно. Я не говорю, я молчу. Прежде всего, молчание, и как будто бы ничего не происходит. Не то, что я молчу так, что он начинает понимать, что что-то нехорошо, что-то не в порядке. Нет. Как будто бы ничего не происходит. И благодаря разным таким ухищрениям я стараюсь очень таким скрытым образом помочь ему обнаружить эти свойства неверные, чтобы он раскрыл в них зло, чтобы возненавидел их и отдалился бы от них. В очень особых случаях я ищу какие-то примеры, как я могу намекнуть ему на его то или иное поведение. И если действительно я вижу, что есть большой вред, тогда остановить его. Но нужно понять, что это все-таки нежелательно.
Вы можете привести пример?
Я не знаю, скажи о чем, я приведу тебе пример.
Какой пример? О отрицательном свойстве?
Нет, я хочу пример, показывающий всю эту ситуацию. Как можно это сделать без того, чтобы подвергать критике ребенка напрямую? Не критикуя ребенка, показать ему, что то, что он сделал, это нехорошо. И какой здесь может быть... Он предлагает найти здесь какой-то прием, где мы как бы обсуждаем не его поведение, а свойство само по себе, не чувствуя при этом, что это вещь неправильная, и в то же время не дать ему понять, что я все это сделал для того, чтобы намекнуть ему о самом себе.
Конечно.
Мне кажется, совершенно невозможно сделать.
Потому что его устыдит.
Это как в группе. Почему? Мы должны с помощью внешнего окружения создать такую атмосферу в мыслях, в отношениях, чтобы человек почувствовал, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы как-то оценил бы себя и захотел бы себя исправить. Это называется осознанием зла. Что ж тогда осознание зла? Что я прихожу к тебе и говорю, какое зло я в тебе вижу?
Вы знаете, почему мне тяжело найти пример? Не то, что мне их не хватает. У меня 4 детей и масса примеров на все случаи жизни. Но мне кажется, совершенно нереальная вещь. Поэтому мне тяжело начать симуляцию, чтобы вы мне могли объяснить это. Поэтому тяжело найти пример.
Я думаю, что...
С чего это начинается? Начинается с какого-то негативного поведения?
Мы никого не критикуем. Все дети и родители не критикуют никого.
То есть, в принципе?
Да. Мы заботимся только о том, чтобы хорошо выглядеть в глазах других. Каждый из нас заботится, чтобы другим было приятно рядом с ним. Я хочу, чтобы члены моей семьи были бы рады, что я нахожусь среди них, то, что они родили меня, что я живу вместе с ними. Я должен достичь такого состояния, что когда я нахожусь дома, я доставляю им радость, являюсь источником всего хорошего, улыбок, мягкости. Давайте делать такие упражнения. Давайте начнем с этого.
Что ты хотела раньше сказать?
Хотела сказать, что здесь есть некий принцип, который я начинаю понимать. Как родители, мы часто... У нас есть некая склонность говорить, сегодня ты был плохим мальчиком, завтра... Сегодня ты был хорошим ребенком.
И хороший мальчик тоже не надо говорить.
Верно, это ни то, ни другое, потому что я его критикую. Даже если я говорю вроде бы поощрение, это тоже критика.
Нет, иногда можно сказать, ты был особым. После какого-то события, особое, мы вместе пошли, и поддержать его нужно. Надо это сделать.
Также не говорить, сегодня твое поведение было нехорошим?
Нет. Не плоско. Я говорю только в особом случае, когда мы были в каком-то месте, и тогда уже можно действительно сказать, можно сделать ему комплимент.
То есть моя цель, как мама... создать детям с помощью беседы, помочь им обнаружить критерии добра и зла самим. Не то, что я им указываю, что добро, что зло. Они должны сами это найти.
Короче говоря, я вижу, что к концу передачи ты понимаешь, что ты должна пройти интегральное воспитание.
Абсолютно. Это просто перевернуть голову?
Но принцип прост.
И каков он?
Исправление сам человек должен произвести, как маленький, так и большой. И исправление начинается с выяснения. Отдались от зла и делай добро. И отдались от зла — это значит раскрыть его и познать, что это зло, и лишь тогда перейти к добру и делать добро. И все эти этапы нам нельзя входить, влезать во внутреннюю работу человека. Он должен сам знать, где добро, а где зло. И постепенно мы лишь какими-то сторонними такими способами мы стараемся, чтобы он познал, что такое добро, что такое зло, чтобы возненавидел зло, отдалился бы от него и связался бы с добром. Но весь путь — это его путь. Иначе наше воспитание ничего не стоит. Это как обезьянье воспитание, когда только дают оплеухи и все. Никогда... Поддерживать, да, но тоже осторожно, чтобы все время не ждал, поддерживают его или не поддерживают. Иначе он только для этого и работает. Нет, не только ради этого. Твое вознаграждение должно быть в том, потихонечку, чтобы ты сам захотел быть таким, а не то, что смотрит на тебя, и только для этого ты делаешь. Что ты не крадешь, потому что тебя могут поймать или увидеть. Осознание зла — это работа человека. Вообще, все это работа человека, а мы — только окружение.
Наше время истекло. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ница.
Большое спасибо.
Спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.